Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы книга о греко-бактрийском царстве, взгляд на реальность Женевского озера и 100 лет Театральному музею Петербурга. Во второй части передачи «Асса-2» и Сергей Рыженко. Открывая новое издание Петербургского университета, будто попадаешь в сказку «Тысяча и одной ночи», где джинн перенес на восток то, чему там быть не положено. И не один только дворец, а целый древнегреческий город с театром, гимнасием, банями и даже фонтаном. Книга Артема Попова называется «Греко-бактрийское царство», комментирует Илья Смирнов.
Ну а джинна звали Александр Филиппович Македонский. С легкой ноги его знаменитой фаланги значительная часть тогдашнего цивилизованного мира открывает для себя эпоху эллинизма. Северо-восточный предел греко-македонских завоеваний – это как раз Бактрия, то есть нынешний Афганистан и юг Советской Средней Азии. Ну а с чем у нас в последнее время ассоциируется Афганистан? С наркотиками, с издевательством над женщинами, с талибами, которые запретили компьютеры, музыку и электробритвы. Расстреливали из танков статуи в Бамиане. Между тем, эта несчастная земля знавала иные времена, и в заголовке мировых новостей, распространявшихся тогда со скоростью конного гонца, попадала и по другим поводам. Именно в Бактрии Александр нашел себе жену, прекрасную Роксану. Именно там, в отдаленной провинции, подвергавшейся постоянной опасности кочевых набегов, стабильность можно было обеспечить только при условии столь же постоянного притока греческих контингентов. И получилось, я цитирую, переселение не только крестьян, ремесленников, воинов, торговцев, но и переселение интеллектуальной элиты греческого мира, перенесение существующих форм социальной организации, привычных форм быта, достижения античной культуры и философии. Далекие восточные города поддерживали, сколь возможно, тесные связи с метрополией, стремясь сохранить здесь, в глубинах Азии, эллинский образ жизни, то есть полисную форму, идеологию и этику. Конец цитаты. И дальше, как показано в новой книге Артема Анатольевича Попова, независимость греко-бактрийского царства выросла из двух сепаратизмов. Эллинского, столь характерного для этого свободолюбивого народа, и местного, бактрийского, то есть этнически восточно-иранского. На далеком краю Айкумены появилась в середине III века до нашей эры великая держава. Ее называли «Страна тысячи городов». Официальным языком был греческий. А цари успешно подчиняли соседние провинции. В общем, от моря и до моря, от Аральского до Индийского океана. И даже часть Индии, где потом возникло особое индогреческое царство, известное по истории буддизма. Вот какими причудливыми маршрутами ведет нас автор. Что здесь интересно? Проблема источников. Поскольку вся эта культура была впоследствии радикально стерта и развеяна по ветру разнообразными грабителями, собственной ее литературной традиции не осталось, то ученым приходилось восстанавливать историю Бактрии по упоминаниям авторами из других стран, зачастую отдаленных, как Римская империя или Китай. Получается не летопись, а перепутанные обрывки непонятно про кого. Греческий Минандр в Индии стал Мелиндой. А для китайцев Бактрия – это вообще Дася. Соответственно, у историка возникает искушение поиграть с разноязычными источниками в герменевтику, то есть в пустые слова, и доиграться до того, что вся эта Греция в Афганистане – просто мираж, как сейчас модно. Нет реальной истории, только мифы и миражи. Нет объективных критериев, ни прогресса, ни реакции. За что не хватишься – ничего нет. Так вот, греко-бактрийское царство дает нам убедительное свидетельство того, насколько реально и объективно ремесло историка, и что такое прогресс. Из полного забвения появляется греческий город, который вы упоминали, Ай-Ханум, раскопанный французскими археологами в северном Афганистане. Кстати, театр тамошний был рассчитан на 6 тысяч мест. И его, по мнению автора, посещали не только выходцы из Греции, но и бактрийцы, которым был привит вкус к театральным представлениям. Далее. Раскопанные уже советскими археологами на берегу Амудари, в Тахти-Сангине, это южный Таджикистан, храм речного бога. Этот памятник, известный как храм Окса, тоже потрясающий сплав культурных традиций. В том-то и дело, что история не просто слова в древнем тексте, которые можно по-разному толковать, но и материальные свидетельства, которые служат опорой для точного, объективного понимания прошлого, как оно было. Объективность автора книги «Греко-бактрийское царство» проявляется и в том, что он не идеализирует греко-македонскую колонизацию, не пытается представить завоевателей бескорыстными такими просветителями, которые одарили восточных варваров плодами западной демократии. Конечно, я цитирую, «эллины-колонисты привнесли много прогрессивного в экономику». Впечатляет и опыт культурного синтеза, веротерпимости, да и на бытовом уровне. Ну, приятно же, когда в домах есть помещение для купания, состоящее, я цитирую, из раздевальни, комнаты для мытья, без ванны, в которой мылись при помощи обливания, и комнаты, в которую ходили с сосудами за горячей или холодной водой. Пол покрывали плитками или мозаикой из гальки, которую старались украсить декоративным орнаментом. Но с другой стороны, после того, как по Южной Бактрии Александр прошелся, количество городских поселений там уменьшается в 1,5 раза, и только много позже, в эпоху независимости, оно вновь существенно возрастает. Под греческим влиянием в Бактрии растет рабовладельческий сектор экономики. А напомним, что это оборотная сторона античной демократии, причем античное рабство самое жестокое. Раб не считался человеком, а скорее животным. Что касается политического неравенства между эллинами и ираноязычными, то автор в одном месте даже проводит параллель со Спартой. Это, конечно, перебор. И на других страницах рисуется совсем другая картина межэтнических отношений. Но, в общем, приведено довольно информации к размышлению о том, почему греко-бактрийский синтез, не только культурный, но социально-экономический, получился не вполне гармоничным и не очень прочным. Запутавшись в распрях между претендентами на трон, афганская Греция была покорена кочевниками юэйджами, от которых пошло Кушанское царство, а на его монетах, кстати, Митра, Шива и Будда соседствуют с Гермесами, Гераклами и прочими пережитками эллинизма, но это уже другая история. К нашей конкретной книге, к сожалению, довольно редакторских претензий, как к тексту, который, кажется, опять никто внимательно не перечитывал, так и к иллюстрациям. Вот выразительные цветные реконструкции воинов разных эпох соседствуют с очередными шедеврами нанотехнологии. Я имею в виду карты, которые нужно рассматривать в микроскоп. А в общем, тысячелетний опыт Центральной Азии показывает, насколько относительны наши представления о каких-то странах, как о диких, отсталых или, наоборот, передовых, цивилизованных. Вспомните хотя бы, какую жизнь вели предки германских или славянских народов в эпоху, когда тысячи жителей Ай-Ханум собирались в театр на Софокла. Так что на будущее никому ничего не гарантировано, но никто ни на что и не обречен.
Илья Смирнов представил нам новую книгу «Греко-бактрийское царство». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Москве завершился фестиваль Art Doc Fest, то есть фестиваль документального кино. И я попросила рассказать о нем мою коллегу из Швейцарии Изабель Карназ.
В начале декабря состоялся в Москве второй фестиваль документального кино Art Doc Fest. В этом году, наряду с конкурсной программой на русском языке, зрителям была предоставлена возможность ознакомиться с фильмами мировой документалистики. Директор Art Doc Fest Виталий Манский часто посещает швейцарский фестиваль документального кино «Vision du Réel», существующий уже 15 лет в маленьком городке около Женевы. Вместе с Жаном Пере, директором этого фестиваля, они выбрали для Art Doc Fest 8 фильмов. Они представляют собой самые разные течения документального кино, от личных дневников японского режиссера Наоми Кабасе до социальных короткометражек швейцарца Фернандо Мельгара. Цель Art Doc Fest – предложить фильмы, не попадающие на телевидение по политическим или эстетическим причинам. Жан Пере, директор швейцарского фестиваля, объясняет, что эта разница между авторской документалистикой и телевизионным производством касается не только России. По его мнению, документальное кино является в настоящее время самым необычным и рискованным жанром кино и представляет собой какой-то вид сопротивления искусственной и упрощенной реальности, которую предъявляют средства массовой информации.
Аудиовизуальные потоки стремятся к трем целям, трем обманчивым представлениям. Первый из них – близость к происходящему. Масс-медиа считают, что, будучи как можно ближе к событиям, они способны лучше описывать реальность. Второе обманчивое представление. Масс-медиа считают, что, рассказывая о событиях именно в тот момент, когда они происходят, они могут информировать публику как нельзя лучше. И третье – непрерывность. Зритель находится в непрерывном потоке, и таким образом он убежден, что ничего не пропускает. Но масс-медиа считают зрителя не разумным, думающим и любознательным гражданином, а скорее клиентом. Документальное кино, в противоположность масс-медиа, ставит на первое место идею фрагмента, мгновения, незаконченности и постоянно говорит, что никогда никакой фильм не даст исчерпывающего представления о реальности, никогда не раскроет правду, а только расскажет о разной правде. Прежде всего, этот жанр кино требует от зрителя, от гражданина самого лучшего. Он провоцирует нас, задает загадки и, самое главное, обозначает дистанцию. На самом деле, чем отличаются режиссеры, приглашенные на наши фестивали в Швейцарии и Москве? Они держат подходящую им дистанцию между ними, то есть их взглядом и тем, что они снимают. В средствах массовой информации этот треугольник между реальностью, которая снимается, режиссером и зрителями, не существует. Есть непрерывный агрессивный поток, который порождает всеобщую амнезию, в которой мы живем. Так что между таким и документальным кино, которое задает вопросы, вызывает эмоции и размышления, разница действительно огромная.
На фестивале «Vision du Réel» показывают как документальное кино в чистом виде, так и фильмы, находящиеся на рубеже жанров. В названии фестиваля даже не упоминается слово «документальное», а говорится о взгляде на реальность. Жан-Пьер объясняет, что подразумевается под этим понятием.
Мы иногда принимаем рискованные решения. Например, в рамках нашего фестиваля мы показывали «Тюльпан», последний фильм Сергея Дворцевого. Это фильм, который считается игровым кино. Однако в этом фильме явно чувствуется влияние документального кино. Так что сложно сказать, где границы. Мы интересуемся также современным искусством. Мы показываем, например, видеоискусство. Самое главное, чтобы эти произведения несли в себе внимательное, особое отношение к реальности, чтобы было непосредственное соприкосновение режиссера с реальностью. Напротив, нам менее интересно, например, показывать фильмы, полностью снятые в студии, даже если цель работы – тщательная реконструкция исторических событий. Документальное кино отличается от других жанров тем, что оно подсказывает зрителю, что то, что он смотрит, подлинное. Но это не значит, что подлинность – это правда. Нет одной правды, а есть много разных правд, разные видения. «Взгляд на реальность», название нашего фестиваля, это и есть утверждение субъективности, видения, точки зрения, утверждение индивидуальности режиссера.
Чем отличается русская документалистика от своей европейской сестры? Жан-Перес считает, что у российских режиссеров есть особая, необыкновенная манера отражать течение времени.
Сокуров, например, создает единственное в своем роде течение времени. Сергей Дворцевой тоже имеет определенное необычное отношение к течению времени в своих фильмах. У режиссера Александра Малинина, который, к сожалению, умер еще в молодости, тоже было уникальное восприятие времени и того, как его выразить через кино. Все это, наверное, связано с особым восприятием времени в русской культуре. С другой стороны, мне кажется, что молодым русским режиссерам пока трудно напрямую сталкиваться с социально-экономической или политической ситуацией в стране.
Российский режиссер Сергей Дворцевой говорит, что в документальном кино есть что-то дьявольское. Он считает, что режиссеры, работающие в этом жанре, часто являются безнравственными людьми. Если на его глазах во время съемок с героем что-то произойдет, то режиссер продолжит снимать вместо того, чтобы помочь человеку. Однако Жан Пере уточняет, что многие режиссеры заботятся о своих героях и о влиянии фильма на их жизни.
В процессе съемки фильма режиссер как раз снимает. По-английски «to shoot» — «снять», «убить». У некоторых народов, когда их снимают или фотографируют, есть ощущение, что крадут их душу. Так что, естественно, бывает, что режиссеры поступают как хулиганы, не обращая внимания на то, что оставляют за собой. Но все-таки мне кажется, что режиссеры документального кино, как правило, очень порядочные люди. Например, есть такой французский режиссер Бруно Ульмер. Он снял фильм о мигрантах из Северной Африки, которые приезжают в Европу и, чтобы выжить, занимаются проституцией. Режиссер снял эту реальность, а помимо съемки фильма он выполнил социальную миссию. Он помог этим людям найти другую работу. принципе, когда режиссер заботится об этике своей работы и уважает людей, которых он снимает, он может показывать деградацию и нищету своих героев, но одновременно он, как правило, старается осветить и достоинство этих людей.
Фестиваль «Vision du réel» состоится в конце апреля 2009 года в Швейцарии. Жан Пере и Виталий Манский твердо надеются, что сотрудничество между московским и швейцарским фестивалем продолжится.
Изабель Карнас разговаривала о программе «Art Dog Fest» с директором швейцарского фестиваля документального кино. В эфире, напоминаю, российский час «Поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. 2008 год для Петербургского музея театрального и музыкального искусства юбилейный. 100 лет ему исполнилось. С директором музея Натальей Метелицей общалась Татьяна Вольцская.
В 1908 году в петербургском Панаевском театре открылась первая русская театральная выставка, и публика впервые увидела материалы, составившие впоследствии основу фондов музея. Сегодня его собрание, насчитывающее около 480 тысяч экспонатов, поистине уникально. В музейной коллекции хранятся театральные эскизы Бакста, Бенуа, Головина, Коровина, Малевича, около 3000 подлинных костюмов, сшитых в мастерских императорских театров. Особое место занимает богатейшая коллекция музыкальных инструментов, насчитывающая более 3000 предметов и стоящая в одном ряду с коллекциями музея Метрополитен в Нью-Йорке и музея музыки в Париже, говорит Наталья Метелица.
1908 год. Коллекционеры Молчанов, Протопопов, Бахрушин, Москвич организовали такую первую театральную выставку в Петербурге. Большая часть экспонатов этой выставки легла в основу нашей коллекции. Вот мы знаем, что было решение Наркомпроса, принято в 1918 году, об учреждении как организма, куда были эти вещи просто перевезены на площадь Островского, теперешнюю дирекцию императорских театров России, здание. В казенной квартире директора императорских театров России, последний ее директор Целиковский Владимир Аркадьевич, открывается наш музей. Когда нам были переданы материалы семейного архива с предметами мебели, убранства, семьей Римского-Корсакова, открылся первый музыкальный филиал, это 1970. В 1975-м открылся филиал музей Шаляпина. Затем нам передали коллекцию музыкальных инструментов, и в Шереметьевском дворце она обрела теперь свое постоянное место жительства. Мы переименованы были в музей театрального и музыкального искусства. Вот сегодня так и существуем. И в 1993 году у нас появился еще музей династии актеров Самойловых, что внутри отеля «Невский палас». Это квартира Василия Васильевича Самойлова. Мы входим в пятерку лучших коллекций мира. У нас, например, есть лютня 15 века, которая даже оклеена изнутри пергаментом второго издания Данте Алигьери «Божественной комедии». То есть настолько, так сказать, уникальный старый инструмент. У нас есть скрипка «Амати», у нас есть флейта оркестра Людовика XIV, у нас есть флейта, на которой играл Александр I. Будет концерт, на котором будет звучать скрипка Франческо Страдивари, и будет звучать виолончель, которая принадлежала Николаю II. Он на ней играл.
Это здорово, что инструменты хоть иногда живут настоящей жизнью. Это вообще характерно для музея, что он не замыкается в чисто музейном пространстве?
У нас всегда в музее был огромный интерес к современному театральному процессу. Более того, мы даже его творили и сами. Давали, так сказать, сценическую площадку нашего музея и его филиалов даже для людей, которые, ну, в свое время не могли выступать для широкой аудитории. Например, Юрий Шевчук, сегодняшний рок-музыкант, крупнейший, интереснейший, он у нас, будучи еще кочегаром, спел когда-то впервые свою вот эту знаменитую «Осень». Саша Журбин у нас в концертном исполнении нигде не мог найти, кто бы его кто-то все-таки послушал, рок-оперу «Орфея Эвридика». Виктор Цой выступал. По сути, у нас он состоялся и потом стал уже самостоятельным театром «Приют комедиантов» с Томашевским. Варвара Шаблина была такая замечательная, режиссер драматический. Сергеем Дрейденом поставила здесь немую сцену. Камы Гинкас, тогда еще малоизвестный и тоже невостребованный в то время, так сказать, талантливый ученик Тостоногова, он у нас играл свои премьеры. Пушкин и Натали с Виктором Гвоздицким, они впервые были сыграны у нас. В конце концов, мы пошли на то, что даже организовали свой театр. Театр «Четвертая стена». Мы думали там восстановить репертуар «Кривого зеркала», таких маленьких экспериментальных театральных форм начала века. И «Капустник» одновременно, Вадим Жук его возглавлял. Он посетил в нашем музее где-то года два, но когда мы пошли на более крупные формы, потребовался уже склад для хранения декораций, лягушки Аристофана были постановлены, остановки Лёва Стукалова, блестящий спектакль. Мы поняли, что нам, в общем, трудно совмещать в одном помещении и театр, и музей. К сожалению, пришлось расстаться. Потом мы осуществили два очень интересных театральных проекта с государственной Государственным Эрмитажем. Один раз это был «Гамлет», второй раз это был «Ревизор». Это были совершенно оригинальные театральные тексты и одновременно выставка в фойе Эрмитажного театра, которая переходила потом на сцену Эрмитажного театра. Музей сейчас выступает инициатором различных инициатив творческих. В частности, на следующий год 100 лет русским сезоном Сергея Дягилева. Весь мир будет отмечать широко эту дату. Наш музей передает свои материалы, потому что мы храним дягилевские реликвии, на 4 международных выставках мы будем участвовать. А в России, в Петербурге, не показать, не вернуться к этому имени, не воздать ему должное невозможно. И вот музей вместе с Александринским театром и компанией DLA Piper, английской компанией юридической, мы выступили учредителями этого фестиваля. На будущий год здесь у нас будет, надеюсь, международный фестиваль искусств, в составе которого будет 3 международных выставки, 2 гала, и открытие фестиваля будет, труппа Джона Ноймайера привезет нам свои, так сказать, балеты. Либо это установленные дягилевский репертуар, либо это «Ватлов на музыку Баха», например, который оригинальный балет Джона Ноймайера. То есть планы колоссальные, к сожалению, сейчас вот проблема кризиса поставила общую полную программу фестиваля под вопросом, потому что еще мы планировали фестиваль документального кино «Эпоха Дягилева», несколько изданий. Все вместе это требует больших средств, но маховик за крутился, переговоры уже начаты. Дягилев всегда, в общем, делал многие проекты просто в долг.
Вы надеетесь, что звезда Дягилева, да?
Кручился, да. Но дело все в том, что я директор государственного учреждения, Валерий Владимирович Фокин, который поддержал эту инициативу, директор государственного театра. А спонсоров сейчас тоже как к ним обращаться? Конечно, еще в августе, в сентябре банки подтверждали, а теперь вот, конечно, все сокращается, то есть не отказываются совсем, но уже не те деньги. А программа, конечно, настолько солидная. Допустим, в Эрмитаже мы задумали выставку «Танец вокруг красного танца Матисса». Это шедевры, посвященные танцу как образу жизни, как способу выражения свободы духа или свободы человеческого тела. Вот. И подтвердился музей Д'Орсе, музей Метрополитен, музей МОМА, Гугенхайм, Омская галерея дает нам потрясающего Ларионова, надеюсь, и Третьяковская галерея. И что? Вот это надо все привезти, это все надо страховать, это нужно оплачивать упаковку, транспорт. Вот что! Это колоссальный международный проект.
В Петербургском театральном музее очень богатая видеотека, где можно посмотреть лучшие спектакли, включая оперные и балетные всех сцен мира.
Вместе с Татьяной Вольской я желаю замечательному музею счастливого, пусть даже не юбилейного, 2009 года. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способно ли условно-досрочное освобождение полковника Буданова сколыхнуть волну общественного протеста? Об этом говорим с автором сегодняшней публикации в газете «Московский комсомолец» Александром Минкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Украины Виктор Ющенко объявил 26 декабря днем траура по погибшим в результате взрыва дома в Евпатории. По последним данным, из-под завалов извлечены тела 19 погибших. Свыше 20 человек удалось спасти. Поиски еще почти 20 человек продолжаются. В Грозном сотни людей вышли на митинг протеста против досрочного освобождения бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, отбывавшего 10-летний срок за убийство чеченской девушки. В Сунжинском районе Ингушетии в ходе спецоперации убиты 12 боевиков, заявило республиканское отделение ФСБ. В Петербурге завершилось опознание всех 6 россиян, погибших в автокатастрофе в Египте. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о противодействии коррупции, принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации. В Москве активисты оппозиции провели митинг, на который принесли своеобразные новогодние подарки для руководства России. Мешок с подарками был изъят милиционерами, которые заявили, что они являются экстремистскими, и если манифестанты их продемонстрируют, то будут задержаны. Подозреваемому в убийстве мэра города Кандалак Шанины Варламовой предъявлено обвинение. 51-летний местный житель, бывший депутат городского совета Дмитрий Киреев, был задержан после того, как тяжелораненая Варламова перед смертью назвала его имя. Папа Римский Бенедикт XVI в праздничной рождественской мессе призвал к миру на Ближнем Востоке. Западные христиане отмечают сегодня Рождество. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и другие руководители страны предупредили палестинское радикальное движение «Хамас», что продолжение ракетных обстрелов израильской территории повлечет за собой жесткий силовой ответ. Государственный переворот в Гвинее завершился успехом. Власть в стране перешла к военной хунте во главе с капитаном по имени Муса Дадис Камара.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Асса-2» и Сергей Рыженко. В этом году на многочисленных кинофестивалях Сергей Соловьев праздновал юбилей фильма «Асса» и рекламировал продолжение картины «Два Асса-2», работой над которой вроде бы занят. Например, на кинотавре в Сочи весь пляж завесили матерчатыми афишами с изображением героев новой ленты. Потом Сергей Соловьев, Станислав Говорухин и Сергей Бугаев, «Африка», коротенько и весело поговорили о том, что было и что станет, чтобы уступить место музыкантам. Сергей Шнуров и группа «Ленинград», представляющие новый проект, запланили собой всю сцену, играли, как водится, ска, ругались, как принято, матом, к общему восторгу всех собравшихся на вечеринку мажоров. Дамы средних лет, густо увешанные бриллиантами, истово подпевали, особенно им удавался припев из единственного слова и ровно трех букв. Потом Шнуров быстро смотал шнуры, и группа ринулась на следующее выступление. На сцену вышел Сергей Рыженко, в прошлом лидер рок-группы «Футбол», игравший с «Последним шансом», «Машиной времени» и «ДДТ». Скрипач с консерваторским образованием. Последние годы он и выступает со скрипкой. Вот, значит, вышло символично. Старую Ассу представлял один единственный человек. Ну и сейчас мы с Сережей Рыженко повспоминаем то время и то кино.
С самой Ассой у меня связаны самые светлые воспоминания. Вот. Вообще было впечатление, что люди просто собрались вместе отдохнуть, как бы нормально вместе пообщаться. Со стороны казалось, ну, между делом взяли да и сняли кино. Я потом как бы задним числом понял, что такие мэтры работали, да, как Соловьев, Лепишев, то для них это все действительно такая моцартовская легкость, да, потому что на самом деле понятно, что никакой легкости у Моцарта не было, и спал он по 2 часа в сутки и помер поэтому быстренько, да. Потом, конечно, у меня было свое видение, я взял там с дуру, прочитал сценарий, да, естественно, у меня возникли какие-то картинки свои собственные, которые потом, естественно, с реальной картинкой не совпали. Мне вообще все фильмы Соловьева больше нравятся задним числом. Как старое вино, с годами только лучше становятся фильмы. Хотя, казалось бы, да, Асса, она привязана ко времени более чем. Но при этом мы видим такую степень условности в этой истории. И, опять же, второй такой феномен Соловьева, при кажущейся картонности персонажей, придуманности и прочее, они при этом абсолютно убедительны в своей фантасмагоричности и нереальности. Это вот второй фокус этого человека, который вот заставляет постоянно удивляться. И у него есть, конечно, свой кинематографический язык, абсолютно уникальный, да, что тоже признак большого мастера, свой почерк. Что меня поразило, отношение его и требования Соловьева, да, от всей творческой группы относиться с огромным уважением вот к этим вот мальчикам, рокерам, которые, в общем-то, персоны нон-грата были в то время, безусловные. Настолько он уважительно, с пиететом относился ко всем сам и требовал этого от всей съемочной группы. Это меня тогда просто поразило. К тому же был просто призыв к такому нормальному коллективному генерированию идей. И если ты предлагал что-то толковое, то это все воплощалось в фильме.
Сережа, а ты как туда попал, ты помнишь?
Конечно, помню. Мне позвонил Боря Гребенщиков и сказал: «А, не хочешь спеть мои песни? Я знаю, ты их там поешь некоторые». Я говорю: «Да, люблю, пою иногда в кругу друзей». «А в чем дело?» «Он так и так вот кино снимается такое». Но я говорю: «А почему ты сам-то не споешь? У тебя, по-моему, тоже неплохо получается все». Он говорит, понимаешь, в кадре их Африка поет, как бы, да? Если он будет петь моим голосом, то это дурдом. Понимаешь, причем Соловьев, как потом рассказывал, он долго не понимал, в чем дело. И когда ему говорили, ну, представь, говорит, вот Африка запоет голосом Кобзона, например, только тогда до него дошло, что это явное несовпадение, да? А сам, говорит, Африка, ну, никак не может это спеть, ну, не певец Африка, понимаешь? Меня позвали, я спел вот эти культовые, любимые песни, такие как «Старик Козлодоев», «Мочалкин блюз». И в моем поле зрения появляется новый объект, маленькая песенка, написанная специально как бы для фильма. Потом дальше больше, да, мне говорят во время записи песен, а может, ты на скрипочке сыграешь? Я говорю, легко и с удовольствием. И сыграл «Мочалкин блюз» соло скрипичное. Причем забавно, они от меня требовали и Боря, и Соловьев во время записи этих песен абсолютное как бы копирование все-таки Бориной манеры. И мне это настолько ловко удалось, как я потом убедился, что даже члены группы «Аквариум» говорили, как? Разве это ты поешь? Были уверены, что это Боря поет. И, конечно, запутка пошла еще дальше, потому что в титрах не было написано, что это я пою эти песни. Я просто там фигурировал, как Сергей Скрипка, да? То есть персонаж, играющий на скрипке. Хотя я там играл как бы на всем, якобы, в составе этого самого ресторанного ансамбля.
Хочу я всех мочалок застебать, нажав своей ногой на мощный фуз. И я пою крутую песню свою. Мочалкин блюз. Крутой, я круче всех мужчин. Мне волю дай, любую соблазню. А ну-ка, мать, беги ко мне в кровать. Лишь дай допеть «Мочалкин блюз». Лишь дай допеть «Мочалкин блюз». Лишь дай допеть «Мочалкин блюз».
Естественным третьим логическим ходом было, ну, а может, ты все-таки снимешься с нами там в этом кино? Я говорю, а где съемки будут? Он говорит, Ялта. Вот. Я говорю, ну, с удовольствием. Какой же дурак не поедет в Ялту, тем более зимой из этой заснеженной Москвы. Вот. А в Ялте там все замечательно. И бассейн с морской водой, понимаешь, с подогревом под открытым небом, с видом на заснеженные горы. И все такое. 33 удовольствия. И знаменитые ялтинские колбаски на набережной, понимаешь, который аромат разносится. Вот чем, конечно, Ялта отличается от Сочи, да? В Сочи нет такой набережной. Понимаешь, это не город курортный, где нет вот такой набережной, где люди вот променад устраивают классический, где можно идти, вот, выгуливать там свою половину, своих там чад, и так чинно, знаешь, кланяться друг другу на променаде. При том, что мне само место страшно нравится, да, тут тепло, хорошо, пальмы растут, и вся ерунда прочая, которую я обожаю, да, как я же сам южанин, да. Поэтому я сразу предложил столицу сюда перенести навсегда и стать, наконец, нормальным горячим южным народом, в конце концов, там. В один ряд стать с итальянцами, испанцами.
Теперь скажи, мой дорогой, ну вот этот фильм «Первый ас», он заканчивался, как известной песней группы «Кино», и Виктор Цой был в кадре. «Перемен, мы ждем перемен». Ну и «Перемен» мы дождались. Ты, наверное, тогда тоже как-то находился в состоянии эйфории.
Нет, вот я тебе честно скажу, я никогда не находился в состоянии эйфории. Я помню, как мне Саша Лепницкий позвонил и говорит, о, идем гулять на Красную площадь, типа, ну это вот когда кончился Советский Союз. когда пошел вот этот марш счастливчиков по Тверской, выплеснувшийся на Красную площадь. Я шел с этой гитарой, как с ненужным хламом. И мы пришли на Красную площадь, а тут еще понесли люди, сильно похожие на туристов, членов авторской песни, с суровыми лицами, в штормовках, понесли вот этот российский триколор. И я как-то так запутался у них под ногами, и прям вот этот триколор протащили у меня над головой. Мне пришлось присесть. Понимаешь, потому что насколько было неправильное, уродливое государство все эти 70 лет своего существования с античеловеческим лицом всю жизнь, да, и настолько мерзейшее пошло потом следующее десятилетие. Грустно мне было тогда очень, и предчувствия, к сожалению, меня не обманули. В общем-то, я, конечно, отскочил от этих политических историй, потому что они, ну, хороши все-таки в таком радикальном возрасте, понимаешь? Дальше это уже немножко принимает, бывает, юмористический оттенок, там, как у моей любимой Новодворской, например. Но все равно в этом уже появляется какой-то элемент шоу, не всегда, и даже благовидного, как мне бы показалось.
Сереж, значит, вот из чего состоит в результате жизнь музыканта Сергея Рыженко вот в этом не очень симпатичном, в общем, времени?
Ты понимаешь, я всегда был вещью очень индивидуальной. Все мои детские мечты были быть каким-нибудь смотрителем маяка, знаешь, или лесником, или сидеть на какой-нибудь гляциологической станции и сверять там показания самописцев, ледников. Понимаешь, больше, в общем-то, как бы мне ничего не хотелось. То есть мне всегда хотелось куда-то так уединиться. Главное, чтобы было побольше книжек. А в результате, да, по парадоксам судьбы, которые со мной бывают, да, я вот вместо этого оказался на сцене и при этом как бы востребованный как музыкант и как артист. Но в силу своей, наверное, какой-то неуживчивости характера, какой-то неконтактности, может быть, с тем, что мне это все достаточно быстро может надоесть, если это приобретает характер взаимных обязательств, взаимозависимых обязательств. Я в результате оказался смотрителем маяка. То есть я занимаюсь этим делом совершенно индивидуально. А дальше вот эти вот новые реалии, они просто продиктовали всю эту историю. То есть когда я поиграл в группе ДДТ очередной раз, я потом, когда оттуда благополучно ушел, решил возродить футбол и успешно его возродил. Понимаешь? Но оказалось, что содержание группы и вообще нянчение со всеми этими музыкантами совершенно не для меня. Тогда пришлось сделать такую вот коммерческую программу с пианистом моим же, клавишником, для того, чтобы как бы просто выживать, кормить семью, себя. Сколько там, 18 лет тогда по съемным квартирам пришлось скитаться во все вот эти ужасные годы. Если бы не добрые люди, то так бы, наверное, все это и дальше бы продолжалось. Среди чиновников такие тоже бывают, но очень редко. Ну, а поскольку я не могу все, что я делаю, не могу делать формально, нечестно, и я не могу не получать удовольствие от того, что я делаю, потому что я иначе просто сойду с ума, то я как бы сделал программу, ну, под себя. Играть то, что мне нравится, играть так, как мне нравится. Пусть это как бы там greatest hits, всемирно известные, но они объективно хорошие мелодии, иначе они не были бы вечно зелеными. Оказалось, достаточно востребовано. Вот забавно, что и фильм-то вот «Асса-2», он, в общем-то, тоже об этом, да? О том, что так крайне все радикально разделилось, казалось бы. С одной стороны, вот классическая музыка, успешные люди. С другой стороны, абсолютный андеграунд. Но при этом люди-то одинаковые. Что тот, что другой, они все равно одной крови. И неважно, в каком жанре ты работаешь, неважно, что ты играешь, по большому счету. Важно, с какой степенью там самоотдачи. Если ты отдаешь себя много, то тебе и возвращается много.
Сереж, ты же все-таки образован как консерваторский скрипач. Ты играл на обычной скрипке.
Да.
Теперь ты выходишь к людям со скрипкой какой-то современной. Техника игры на скрипке при этом остается прежней или что-то все-таки должно быть радикально изменено?
Хоть это и электронный инструмент, да, как электрогитара, например. Вот электрогитара от акустической гитары сильно отличается и по манере технической игры, и по количеству используемых эффектов на электрогитаре. Здесь все-таки эта скрипка Yamaha, а Соловьев мне говорит, я тут у Башмета спросил, Он говорит, Yamaha хороший инструмент, у меня у самого там два ямаховских инструмента. Вот, не хочу делать никому рекламы, но они построили инструмент электронный, который по качеству своего звучания максимально похож на живую скрипку. Особенность моей программы та, что она все-таки требует большого громкого звука. И акустический инструмент таким звуком подзвучить, ну, просто нереально. Она всегда будет заводиться, она будет ловить посторонние шумы. А в остальном в чем-то играть немножко легче, технические какие-то вещи, потому что у нее отсутствует вот этот большой корпус, да. А в чем-то играть гораздо сложнее, потому что все-таки это электрический инструмент, и вытащить из него настоящий эмоциональный звук труднее, гораздо труднее, чем из акустического инструмента, вот всю эту мелкую нюансировку.
Сережа, а смычок вообще точно такой же?
Смычок абсолютно такой же. Хотя уже есть для таких скрипок и такие смычки. Я таким играл. Надо заказать там в Америке. И стоит недорого, и ничего у него не летит. Там вообще какой-то синтетический материал используется.
Да. Значит, получается, что смычок, строго говоря, акустический?
Так нет, вся манера звукоизвлечения, она классическая на этом инструменте. Хотя я применяю и рок-н-ролльную манеру подачи звука, да, и формирование фразы, но сам способ доставания звука из этого инструмента, он все равно без классической постановки невозможен. Можно играть кантри-музыку, там другая совсем, как бы, или фидл, то, что называется народная скрипка в Англии, в Ирландии, да. Там не требуется классической постановки и прочее, абсолютно. Там другие критерии возникновения звука. Я же, в общем-то, стараюсь играть вот эту вот программу, ну, с классической подачей. В чем фишка, я ее для себя сформулировал. Я играю не в инструментальной манере, а в вокальной манере, потому что это все-таки вокальные вещи. Поэтому это хоть и интерпретация инструментальная, но здесь превалирует все-таки вокальное начало песенное.
Я понимаю, что на электрической гитаре можно играть классическую музыку. На акустической скрипке можно играть рок-н-ролльные вещи. При том, что, например, на акустической скрипке ты будешь играть рок-н-ролл или, ну, какую-то современную музыку, или на электрической, условно говоря, скрипке ты будешь играть классическую музыку, потери будут очень значительны. То есть каждому из этих инструментов с некоторыми особенностями им все же более свойственна какая-то своя, то есть обычной акустической скрипке классическая музыка для нее написана, а это или это вообще?
Нет, ну, конечно, ты Страдивари ничем не заменишь, да, никаким электронным инструментом абсолютно, и даже никаким другим, даже очень хорошим акустическим инструментом. Есть абсолютный эталон, который ничем не заменим, а то же самое электронной скрипкой ты все равно как бы создашь, ну, какое-то подобие живого звука, но... Если ты будешь брать акустическую скрипку и пытаться вот это все играть, то помимо технических сложностей у тебя с озвучиванием этого и прочее, у тебя возникнут и сложности, в том числе, как бы, формирования вот этой вот рок-н-ролльного драйва на ней, и пятая, и десятая, она будет трещать, хрипеть у тебя, и ты ее будешь, как бы, так насиловать, пережимая звук. А акустика, она может захлебываться звуком. Ну, конечно, лучше классику в чистом виде, особенно то, что там для скрипки соло написано, лучше играть, конечно, на акустике, да? А все-таки музыку современную лучше играть на этом инструменте.
Все-таки в какой степени музыкант зависит от своего инструмента? Вот очень хороший музыкант, и у него нет, ну, что-то стряслось, да, ему надо играть концерт, у него украли его дорогую скрипку и дали, что, так сказать, слепили из того, что было.
Ну, все зависит от степени индивидуальной близости его с этим инструментом, насколько он взаимопроникли они друг в друга, потому что эта вещь мистическая, инструмент, проводник универсальный. Когда ты в концерте что-то делаешь, то ты, естественно, находишься не на земле, если у тебя что-то получается. Ясно, что все эти звуки, они приходят откуда-то из другого мира, который гораздо лучше этого. И она тебе либо позволяет этот инструмент это делать, либо не позволяет. То есть она, естественно, с тобой вместе это делает. И, конечно, отношения здесь возникают весьма и весьма сложные. Конечно, вот у меня смычок как-то украли в клубе, да, я до сих пор больно ощущаю эту потерю. Другой смычок мне не может его заменить, потому что от смычка тоже очень много зависит.
Срежут магнитофон, микрофон, они могут там взять и начать, ну, безобразничать. Ну, вот не хочет работать без никакой причины. Его можно обругать, да, сказать, ты такой секунд раз, таки сволочь, не работаешь, мешаешь мне, портишь. Маленький, хорошенький, миленький, маленький, ну, давай, давай, ну, папаша, еще немножечко, ну, что с тобой? Ты разговариваешь с инструментами, ну, я имею в виду не вслух, а вот так. И если разговариваешь, то бранишься или...
Нет, ну, естественно, каждый раз, когда иду на концерт, я там какие-то свои ритуальные слова произношу про себя, да, и в том числе, естественно, я прошу и инструменты, и всю аппаратуру нормально работать. Кто-то приезжал из легендарных, допустим, Deep Purple, «Совок», еще в «Совок». Приехали, а им там дали аппаратуру нашу, которая там у всех хрипела, стонала и выла. Они там включились, заиграли, и пластинка, понимаешь, звучит. Потому что, ну, профи подошли.
Смешной вывод, к которому я пришла в процессе разговора, что Соловей, вот когда мы говорим, что он вроде бы снимает фильм привязанный к какому-то времени, ну, если речь идет о Басте, во всяком случае, а потом получается, что вроде он как-то и не привязан. И вот в результате ты говоришь, что ты там значился не как ты, то есть не как Сергей Рыженко, а как Сергей Скрипка. Вот ты в результате так и оказался.
Да, я ведь годами не играл на инструменте, занимался чем попало. Шил штаны, продавал их там на рынке благополучно. Работал в службе там 907, секс по телефону, директором по связям с общественностью. Чем я только не зарабатывал себе на жизнь. Но в результате, когда настали более-менее стабильные времена, то оказалось, что наиболее естественно заниматься тем, чему тебя, во-первых, все-таки прилично научили, и под что ты, в общем-то, заточен.
А кому из педагогов ты, Сереж, чувствуешь себя обязанным?
Начиная с педагога музыкальной школы, это первый этап, естественно, самый важный, потому что, естественно, я мальчик, который рос в неблагополучном районе города Севастополь, там сплошное хулиганье жило. В общем-то, я должен был быть адекватен в поведении, иначе ты белая ворона, и тебя вообще сосвету живут. Я хотел быть кем угодно, но только не музыкантом. Но меня так аккуратненько вели... Такая Антонина Васильевна Васильева была у меня, молодой тогда педагог. И, конечно, мама, которая каждый день меня заставляла хотя бы там минут 20 пилить на скрипочке.
Это она, да?
Да, но она сначала в хор меня отдала. Там обнаружилось, что у меня абсолютный слух. Пианино у нас в доме не было. Покупать так вот с бухты-барахты тоже его было особо и не
тащить
купишь.
Не
да. И поэтому меня на скрипочку отдали. Хоть из-под палки, но я худо-бедно закончил эту музыкальную школу. А к тому времени я в такой же конфликт вступил с подростками в своем районе, что надо было просто ноги уносить. И это тоже было побудительным мотивом. Взять и поехать в Москву в неполные 16 лет. Мне еще до 16 лет не было. Я поступил в Гнесинское училище и стал жить там в общежитии, учиться, совершать все эти глупости, которые совершают глупые юноши, вдруг оторвавшись от родного дома. В училище тоже был замечательный педагог Микитянский Семен Михайлович, а он вообще ученик Столярского, это легендарная одесская школа, легендарный педагог, который воспитал там кучу великих виртуозов наших. Потом он был еще и ассистентом Мостраса, Семен Михайлович. Скажем, под редакцией Мостраса сонаты и партиты Баха играются. И в институте в Гнесинском там был замечательный педагог, завкафедрой, тоже покойная ныне Ахтямова Халида. Она ученица Ойстраха, там Столярский, тут Ойстрах. А потом я еще, когда все-таки пытался дожать до конца свое образование, хотя, в общем-то, я уже занимался совсем не этим делом, уже играл там в «Машине времени», меня там с удовольствием взяли в Одесскую консерваторию. Я там учился у Истоминой, она ученица Янкелевича. Все вот эти вот школы почерпнул, что-то взял для себя. Но хочу сказать, что все равно свою манеру я потом вырабатывал сам. Этому нигде не учат. В скрипичной классической музыке для меня всегда эталонной игрой была игра Когана Леонида. А Ойстраха я, в общем, всегда к нему ровно дышал. Он не вызывал во мне вот той эмоциональной отдачи, которая мне близка, понимаешь, которая есть у Когана, понимаешь, в этой насыщенности звука, богатом, сочном, вот в этой вот яркости фразы, построения, вот в этой вот бриллиантовой такой филигранной технике, когда все отчетливо, каждая нота, когда вколачивается, как серебряный гвоздь серебряным молотком на свое место. Мне нравится более все-таки такая эмоциональная манера, нежели такое ровное классическое исполнение. Как-то недостаток вкуса, провинциализм какой-то такой в этом присутствует.
И последний вопрос мой Сергею Руженко. Существует ли еще в живой природе рок-музыка?
Она всегда как бы существовала. И всегда рокеры были среди музыкантов. То есть это как бы та степень пассионарности и эмоциональной отдачи, которую человек позволяет себе на сцене и способен это индуцировать в себе. Вот там тот же Паганини, естественно, это такой нормальный рок-музыкант, да, своего времени. Просто рок-музыка, она все-таки еще появилась во многом благодаря изменению технических средств и упрощению музыкального стиля до того, что ты как бы простыми способами можешь выразить очень яркую эмоциональную идею. И для этого не надо быть там семи пядей во лбу, не надо иметь академическое музыкальное образование. Вот в чем прелесть этого. Если тебе есть что выплеснуть, ты можешь раз, немножко как бы позанимавшись, раз и выплеснуть это дело. Тут как бы максимально короткий путь между творческим каким-то посылом и вот сердцами зрителей, которые там, слушателей, которые ты приобретаешь. Ну, а в том виде, каком сейчас все существует, и мне это все давно и активно как бы не нравится. Я в свое время своим друзьям-рокерам говорил, вот когда вы будете там уже не первой молодости, не первой свежести, вы, конечно, будете продолжать тянуть свою лямку, потому что больше ничего не умеете. А я в это время, наверное, буду все-таки играть на скрипке. Так и получилось, в конце концов.
Я разговаривала с музыкантом-скрипачом Сергеем Рыженко. Осталось мне сказать спасибо всем тем, кто продолжает слушать «Радио Свобода». И с наступающим вас, друзья мои, Новым годом! На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems... Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».